в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 82%. Днем в российской столице до плюс 23, и вроде бы как вчера, дождя не ожидается. Чуть более подробно о том, что в ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии в ночь на среду, об этом вы слышали в новостях. Они были похищены 2 месяца назад на юге страны. По информации компании «Русал», в которой работают 5 бывших пленников, россиян освободили без выкупа. Сообщается также, что состояние здоровья освобожденных людей удовлетворительное, рассказывает Любовь Чижова.
4 из 6 россиян, освобожденных накануне в Нигерии, сотрудники компании «Русский алюминий», работавшие в Западной Африке на одном из предприятий концерна. В последнее время в Нигерии произошла целая серия похищения людей. По словам представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолия Сафонова, группировка, которая была причастна к похищению россиян, известна. Условия, на которых боевики согласились отпустить заложников, не разглашаются. В ближайшее время «Русский алюминий» усилит меры безопасности на всех предприятиях в Западной Африке. 5 сотрудников компании и родственник одного из них были похищены 3 июня из поселка при заводе, на котором они работали. Группа вооруженных людей ворвалась на территорию предприятия и захватила россиян. Был убит водитель-нигериец. Россиян освободили без выкупа, и это произошло в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских государственных и силовых структур, говорит представитель компании «Русал» Вера Курочкина.
Мы хотим выразить огромную благодарность Министерству иностранных дел России, государственным правительственным органам России и Нигерии и спецслужбам России и Нигерии за ту помощь и огромные усилия, которые были приложены к тому, чтобы сегодня успешно завершилось освобождение наших заложников. Ничего более подробного я сообщить не могу, поскольку это вопрос их безопасности. Могу лишь сказать одно, что они живы и здоровы, чувствуют себя хорошо.
Вот что заявил представитель МИД России Борис Малахов.
Работа по освобождению велась непосредственно нигерийскими компетентными властями при участии российского посольства в Лагосе, антитеррористического комитета Российской Федерации и представителей компании «Российский алюминий». В Москве высоко оценивают конструктивную позицию нигерийского руководства и признательны им за сотрудничество в разрешении возникшей проблемы.
Сразу после освобождения 4 мужчин и 2 женщин доставили в штаб-квартиру Государственной службы безопасности Нигерии в Лагосе, где иностранные журналисты смогли убедиться в том, что они свободны и не ранены. Нигерийские власти запретили журналистам брать у освобожденных пленников интервью. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Переходим к еще одной важной теме утреннего эфира сегодняшнего. После угроз со стороны концерна «Газпром» наполовину урезать поставки в Белоруссию природного газа за неуплату, белорусская страна в итоге полностью рассчиталась за потребленный в первом полугодии газ. Резонирует ли белорусско-российский газовый конфликт на простых обывателях? Отражается ли он на россиянах, которые в массе своей симпатии относятся к Белоруссии и к белорусскому руководству? А также на белорусах, которые правду о газовой войне получают в основном из официальных источников. Хотят ли люди, россияне и белорусы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством? Или они не хотели этого никогда? Ну вот на все эти вопросы мы ждем сегодня ваших ответов, уважаемые слушатели, если, конечно, у вас будет время и желание. Под телефоном в российской столице 96143 и 8-903-743-2801. Российско-белорусские договоренности по газу, судя по всему, нашли свое отражение и на страницах свежих российских газет, о чем я интересуюсь у коллеги Валерии Шабаевой. Утро доброе, Валерия.
Доброе утро, Дмитрий. Да, нашли. И публикация на эту тему в газете «Время новостей», если мне не изменяет память, да, совершенно верно, озаглавлено «Отдали последнее». Но, тем не менее, это не главная тема первополосных публикаций. Самый большой интерес пишущих коллег сегодня привлекли обыски на рабочих местах и в квартирах топ-менеджеров компании «Евросеть». «Коммерсант» пишет: сотрудники Генпрокуратуры МВД вчера провели обыски в квартирах, вот и на рабочих местах топ-менеджеров компании «Евросеть», это были следственные действия по заведенному 2 года назад уголовному делу о контрабанде сотовых телефонов. Участники рынка констатируют, что вне зависимости от результата уголовные дела осложняют бизнес ритейлера и ставят под вопрос IPO компании, запланированной на будущий год. Таким образом, считают эксперты, милиционеры могут мстить основному акционеру компании Евгению Чичваркину за то, что он уличил управление К МВД России в милицейском рэкете. Ведомости пишут о том, что обыски прошли также в офисах компаний «Диксис», «Беталинк» и «Цифроград». Исследование телефонного рынка – первый громкий проект замгенпрокурора Александра Бастрыкина, отмечает издание. Замгенпрокурора возглавит образованный недавно Следственный комитет при прокуратуре. Об этом говорят эксперты.
Пострадала не только Евросеть.
Да, совершенно верно. Вот судя по публикации в «Ведомостях», да. Между тем, скандальное расследование махинаций по распродаже компьютерной и бытовой техники, незаконно изымавшейся у столичной фирмы, получило неожиданное продолжение. Об этом уже пишет «Время новостей». Генпрокуратура по Центральному федеральному округу возбудила еще одно уголовное дело, и во вторник Тверской райсуд Москвы арестовал старшего оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы капитана Вагана Касьяна. Его подозревают в покушении на получение взятки в размере 1 миллион 550 тысяч долларов за, открываются кавычки, непривлечение к уголовной ответственности руководителя одной из столичных коммерческих организаций за освобождение из-под ареста ее имущества, а именно распечатывание складских помещений. Ну, на этом я предлагаю криминальную тему закрыть и перейти к теме богатства, бедности, жизни, смерти и прочим философским категориям. Так вот, Росстат опубликовал очередную сводку с фронтов, справку о доходах россиян в первом квартале 2007 года.
Любопытно.
Любопытно весьма. Пишет об этом газета «Известия». Краткое резюме. Экономический рост продолжается, но разрыв доходов населения растет. Особенно заметно это в Москве. Это означает, что нефтяные деньги, приходящие в страну, распределяются крайне неравномерно. Как по горизонтали, одни регионы богаче, другие беднее, так и по вертикали. Карманы обеспеченных людей наполняются быстрее, чем карманы тех, кто действительно нуждается в деньгах. Между тем, оказывается, что жить все-таки дешевле. Это говорит газета «Новое известие». Многочисленные жалобы граждан на завышенные цены, по которым государственное унитарное предприятие «Ритуал» предлагает москвичам покупать участки под захоронение, привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы России. Вчера заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Татьяна Демидова сообщила «Новым известиям», что работа по «Ритуалу» ведется, и в случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие карательные меры. По сведениям издания, дополнительный интерес вызвали у антимонопольщиков недавние намерения похоронного бизнеса взвинтить тарифы на свои услуги. Этим планом воспротивился Юрий Лужков. Однако предпринимательство на скорби и так приносит баснословные доходы.
Увы, 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 спасибо, Валерия. Следующий дайджест сегодняшней российской прессы в нашем утреннем эфире примерно через полчаса. В российской столице 19:45, продолжение эфира, заголовки основных событий дня.
Радио «Свобода». Новости.
В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. В Тбилиси располагают доказательствами нарушения самолетами России воздушного пространства Грузии. Арестованы все 100% акций компании «Роснефть». Более подробно об этих и других событиях в наших выпусках в начале и середине каждого часа. Сегодня в 10 часов по московскому времени слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Будет ли правительство переубеждать чехов? Президент Чехии Вацлав Клаус о будущей радарной установке в его стране. Приватизация в Сербии. Перспективы для российского бизнеса. Какие темы волнуют современных писателей стран Южного Кавказа? Программа «Время и мир» в эфире «Радио Свобода». 10 часов. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А сейчас в 7 часов 16 минут, 3 минуты спортивной информации. Прежде о футболе. Вчера прошли матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России. И вот их результаты. ЦСКА Химки 2-0. Спартак Нальчик Рубин 3-2 в дополнительное время. Ростов уступил Томи 0-1. Также на своем поле Кубань в дополнительное время потерпела поражение от Урала 2-3. Сатурн взял верх над Красноярским Металлургом 2-1. Амкар выиграл у Терека 3-1. КамАЗ проиграл футбольному клубу Москва 0-1. И совсем неприличный счет был зафиксирован в матче Зенит-Динамо 9-3. Победа петербургского клуба, 3 гола на счету Тимощука. В четвертьфиналах сыграют ЦСКА Спартак-Нальчик, Зенит-Томь, Сатурн-Урал и Амкар-Москва. И вчера же завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Продолжают участие в этом соревновании по итогам второго раунда Цервена Звезда. Сербская, несмотря на поражение от Ливадии эстонской 1-2, белорусский Батэ, сыгравший в ничью с Хохнарфьер-Дюром 1-1, донецкий Шахтер, выигравший у армянского Пюника 2-1, турецкий Бешикташ, который одержал победу над молдавским Шерифом на его поле 3-0, шведский Эльфсборг, сыгравший в ничью с венгерским Дебреценом 0-0. Боснийский Сараево, даже несмотря на домашнее поражение от бельгийского Генка 0-1. Румынский Стяуа, выигравший у польского клуба Заглембе 2-1. Австрийский Зальцбург, который дома взял верх над латвийским Вентспилсом 4-0. Норвежский Русенборг, разгромивший дома казахстанскую Астану 7-1. И пражская Славия, которая сыграла в ничью на своем поле со словацкой Жилиной со счетом 0-0. Теперь о теннисе. Продолжается очередной мужской турнир серии «Мастерс» в Монреале. По итогам поединков среды продолжают участие в этом соревновании 2 представителя России. Николай Давыденко, он одержал победу над финном Ярко Ниеминеном 6-3, 7-6. И Михаил Южный, который одержал победу над Станисласом Вавринкой из Швейцарии 6-4. Еще один 6-4, 6-4. А еще один российский теннисист Марат Сафин потерпел поражение в 2 сетах от 2-й ракетки мира испанца Рафаэля Надаля 6-7, 0-6. Что касается первого сейнова и лучшего теннисиста мира швейцарца Роджера Федерера, то он одержал победу над хорватом Иво Карловичем в 2 партиях с одинаковым счетом 7-6. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. В продолжении утреннего эфира наша рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее тема – религиозный вызов национальному единству. Очередное противостояние ученых и церкви. Слово Кириллу Кобрину.
В русском интернете продолжают горячо обсуждать роль церкви в жизни общества и государства в связи с недавним письмом 10 российских ученых Владимиру Путину и довольно жестким ответом на него Русской Православной Церкви. Все эмоциональные слова, кажется, были уже сказаны. Теперь пришло время для анализа. В аналитическом ключе выдержана статья известного политолога Сергея Маркедонова «Религиозный вызов национальному единству», опубликованная на сайте Polit.ru. Как явствует уже из названия, автор видит в усилении общественных и политических позиций самых сильных церквей, действующих на территории России, РПЦ и мусульманской, серьезную политическую угрозу.
Религиозный вызов национальному единству страны недооценивается. 7 десятилетий государственного атеизма сформировали у властей некий комплекс вины перед религиозными структурами. Отсюда и сверхблагоговейное отношение к религиозному возрождению, принятие некоторых отнюдь не бесспорных постулатов. Религиозность лучше атеизма, вера лучше неверия. Религия самоценна и тождественна культуре. Религия – лучший способ консолидации общества и достижения стабильности. Религия – это мир. Религиозные ценности – лучший идеологический выбор в условиях идейного вакуума. Религия – это способ предотвращения конфликтов. Сегодня представители политической элиты готовы повторить знаменитый тезис выдающегося антрополога Джеймса Джорджа Фрезера о том, что вся культура из храма.
Именно в такого рода рассуждениях Маркедонов усматривает опасный политический подвох.
Религиозно-политические проекты в сегодняшней России предлагают и навязывают нашим согражданам собственные идентичности. Именно на религиозной почве возникают проекты альтернативной российской гражданской нации. На Российском Кавказе и в Поволжье, например, активно формируется проект «Исламская нация». В 1997 году в Чечне возник одноименный конгресс, понимаемый как религиозная надэтническая община, умма, устроенная в идеале как подобие общины пророка.
Не менее серьезные последствия политического усиления РПЦ, вплоть до ее тесного сотрудничества с государством, если не слияния с ним.
Русская православная церковь не менее серьезный игрок, способный предложить собственную антилиберальную политическую программу, которая на поверку может быть и антигосударственной. Для многих лидеров РПЦ модернизация страны отнюдь не благо. Слышал ли кто-нибудь из уст церковных иерархов одобрительные слова? Нет, не о приватизации или либерализации цен, а хотя бы о предприимчивости, личном успехе, богатстве или позитивных факторах. Оценка событий 90-х как развала великой державы доминирует в выступлениях церковных деятелей. Это тем более странно, что именно за последние десятилетия православная церковь добилась того влиятельного статуса, а уж об имущественных вопросах мы и говорить не будем, которым обладает сегодня. Не является РПЦ горячим поборником демократии и прав человека. Но нельзя говорить об РПЦ только как об антилиберальной силе. Политико-идеологический проект православной церкви не просто несовременен и не соответствует задачам модернизации российского общества. Заметим, задачам, которые могут достигаться и не либеральными, а этатистскими методами. РПЦ не готова принимать модернизацию как таковую.
В завершении статьи Сергей Маркедонов подводит, так сказать, теоретическую базу под свои рассуждения с точки зрения политической теории лояльности.
Ни одно религиозное объединение не может ставить лояльность себе выше лояльности государству. Фактически отказ от формально провозглашенного светского характера государства чреват замедлением формирования единой российской идентичности как надэтнического и надконфессионального «мы» и гражданской нации, о которой так любит говорить российский президент.
Но универсален ли этот вывод? Ведь известно, что в школах Германии преподают основы религии, впрочем, как и основы атеизма, все это по выбору. В Великобритании англиканская церковь формально является государственной, ее глава – британский монарх. А во Франции священники получают зарплату из государственного бюджета. Мнение Сергея Маркедонова, автора статьи на Политру.
Аргумент о том, что в других странах церковь пользуется поддержкой государства, часто используется сторонниками ведения религиозного образования в России. Но с логикой здесь явно не в порядке, поскольку часто эти же самые люди говорят об особом призвании, о том, что наш путь не похож на путь других государств, включая западные страны. Ну, если у нас действительно особый путь, если он не похож на западные страны, может быть, и в вопросе религиозного образования тоже нужно сообразовываться не с тем, как у кого-то, так сказать, это все развивается, а как это необходимо делать в России.
Так считает Сергей Маркедонов, автор статьи «Религиозный вызов национальному единству», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобля.
Напомню тему сегодняшнего обсуждения, которая связана с российско-белорусскими отношениями. Вновь после угроз со стороны концерна «Газпром» наполовину урезать поставки в Белоруссию природного газа за неуплату, белорусская сторона в итоге полностью рассчиталась за потребленный в первом полугодии газ. Это произошло вчера. Хотите ли вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством? Быть может, вы этого не хотели никогда. Ответы на эти вопросы ждем от вас, уважаемые слушатели, по телефонам в Москве 96143 и 8-903-743-2801. 8-903-743-2801 – это СМС-связь. А теперь к российско-грузинским отношениям, которые складываются еще более, скажем так, драматично, чем российско-белорусские. А что будет дальше, особенно в свете падения ракеты в Южной Осетии? Ответ на этот вопрос ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза искал с писателем Александром Эбануидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
На сегодняшний день чья версия вот из конфликтующих пока словесно сторон, российской или грузинской, кажется вам более правдоподобной?
На таким образом поставленный вопрос однозначно могу ответить, что Грузия выглядит убедительнее. Мне хотелось бы высказать сожаление по поводу того, что наши встречи обычно связаны вот с какими-то такого рода событиями, так сказать, неожиданными обострениями конфликтов и так далее, тогда как надежда на то, что нащупывается путь взаимного сближения, смягчения ситуации, она появилась, и последние, скажем, месяцы, два месяца, наверное, ушло. Во всяком случае, показывали, что вот движение обоюдное навстречу друг другу для решения спорных вопросов и так далее, оно было реально, оно началось. И вот опять такая неожиданно неприятная, очень тягостная ситуация.
Да, ведь шли переговоры о возобновлении воздушного сообщения.
Да, да, было некоторое смягчение визового режима, там какие-то назывались категории, так сказать, граждан Грузии, которым выдавались уже визы. Вот теперь все опять, видимо, застопорится. А может быть и нет, я не знаю, надо всю возникшую коллизию прояснить и как-то трезво, разумно на нее отреагировать.
Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, полковник запаса, член Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, исключает версию вины российских летчиков.
Никакой политической целесообразности для России в том, чтобы обстреливать территорию Грузии, нет. И поэтому у меня вызывает большое недоумение, с какой-то стати должны российские самолеты залетать на грузинскую территорию и что-то там делать. Россия, наоборот, сейчас пытается максимально воздержаться от каких-либо действий, потому что, ну, связано в том числе и с планами проведения Олимпиады в Сочи. Кроме того, Россия пытается сейчас умиротворить этот регион. И поэтому я исключаю преднамеренную атаку грузинской территории со стороны России. Что там произошло, надо разбираться. Есть ряд технических вопросов, которые лично для меня непонятны. Я не эксплуатировал, правда, самолет Су-24. Я в основном занимался истребительной авиацией. Ну вот, рассматривая те фотографии, которые представлены грузинской стороной, ну, я принимал участие в расследовании двух десятков летных происшествий, катастроф, аварий самолетов, и я видел, что трется от самолета после аварии. Поэтому у меня, ну, возникает ряд вопросов, которые, ну, требуют просто разбирательства и уточнения. Я думаю, что российские эксперты должны обязательно участвовать в расследовании этого инцидента и установить, что же там произошло.
Я согласен с Виктором Алксисом. Надо расследовать этот инцидент всесторонне, несомненно, с участием российских экспертов.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был писатель Александр Эбоноидзе, главный редактор журнала «Дружбы народов». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире сегодня работают ведущий Дмитрий Морозов и продюсер Михаил Косторов. Следующие полчаса в нашем эфире, среди прочего, некоторые подробности российско-белорусских договоренностей по газу, сюжет памяти питерского музыканта Сергея Щуракова, а также наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Оставайтесь на наших волнах. В программе «Время гостей» 9 августа в 19 часов 7 минут по московскому времени выступит председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев. Ведет передачу Михаил Соколов, повтор в четверг в 4 часа по московскому времени. Московское время 7 часов 30 минут и продолжение утреннего эфира. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. Они были похищены 2 месяца назад на юге страны. Сообщается, что состояние здоровья освобожденных людей удовлетворительное. Сахалинская областная дума утвердила Александра Хорошавина в должности главы региона. Кандидатура Хорошавина была представлена президентом России Владимиром Путиным. Прежний губернатор Иван Малахов был освобожден от должности. В Тбилиси располагают доказательствами того, что 6 августа 2 российских самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Об этом заявил в среду глава МИД Грузии Гела Бежиушвили. Арестованы все 100% акций компании «Руснефть». На руководителя «Руснефти» Михаила Гуцериева заведено уголовное дело. В Москве проведены обыски у ряда руководящих сотрудников компании «Евросеть». Генпрокуратура расследует дело о контрабанде. В Москве совершено очередное нападение на выходцев с Кавказа. Группа подростков напала на уроженца Дагестана в Измайловском парке. Александр Баркашов приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Суд подмосковного города Серебряные пруды признал бывшего лидера профашистской организации РНЕ и 3 его соратников виновными в применении насилия в отношении представителя власти. Президент Пакистана Первес Мушарраф может ввести в стране чрезвычайное положение, сообщил в среду пакистанский министр информации Тарик Азим. Среди причин такого решения называются ухудшение обстановки в приграничных с Афганистаном районах страны и активизация исламских экстремистов. Ирак призвал соседние страны помочь перекрыть поток экстремистов и оружия, направляющегося на его территорию. В Польше отправлен в отставку один из ближайших сотрудников президента Леха Качинского, министр внутренних дел Януш Качмарик. В Индонезии снова произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Американский космический корабль «Эндевор» стартовал в среду с МКС космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Дополню Ольгу Шохиной сообщениями синоптиков. Сейчас в российской столице плюс 12, ясно, ветер северо-западный 3 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 82 градуса, дождя днем не ожидается, воздух прогреется до 23 градусов. Ну а в выходные дни ожидается переменная облачность, правда, будет тепло, до плюс 28. А теперь более подробно о теме сегодняшнего обсуждения. После угроз со стороны концерна «Газпром» наполовину урезать поставки в Белоруссию природного газа за неуплату, белорусская страна в итоге полностью рассчиталась за потребленный в первом полугодии газ. Последние 66,5 миллионов долларов в счет оплаты накопившегося долга Министерство энергетики Белоруссии отправило «Газпрому» в среду, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В соответствии с контрактом, белорусская сторона в первом полугодии 2007 года оплачивала 55% стоимости поставок российского газа. Отсрочка платежа в январе-июне составила без малого 460 миллионов долларов. Не получив обещанных денег из Минска до 23 июля, что было прописано в соглашении, «Газпром» 1 августа уведомил белорусскую сторону о сокращении поставок газа на 45%. Угрозы возымели действие. Уже 3 августа «Белтрансгаз» внес первый платеж в 190 миллионов долларов, и газовый монополист предоставил Белоруссии недельную отсрочку. За 2 дня до определенного срока на счета «Газпрома» была переведена оставшаяся сумма долга. Таким образом, газовый конфликт формально разрешен, и проработанный «Газпромом» сценарий отключения Белоруссии от газа пока не понадобился. Накануне первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко отчитался перед журналистами о том, что страна выплатила долг раньше определенного «Газпромом» срока. «Далее мы выходим на 100% оплату газа. Нам это будет сложно, но честь, достоинство и репутация нашей страны должны быть выше всего», – подчеркнул зампредседателя правительства. Впрочем, аналитики дружно говорят, что о чести и достоинстве белорусское руководство вспоминает лишь в случаях, когда оказывается в буквальном смысле припертым к стенке. О забывчивости власти белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Честь и достоинство – это один из элементов новой белорусской государственной идеологии. Режим сейчас развивается и консолидируется под лозунгом «За независимую Беларусь». Вспомним, что после новогоднего нефтегазового конфликта Лукашенко тоже часто повторял, что мы гордый народ и мы не скоримся. Во время последнего выступления Лукашенко в редакции «Советской Беларуси» замечательная реплика «Я не поеду в Москву и не стану на колени». То есть эта идея, что мы дорожим честью, важный момент.
Уже 23 августа наступает срок платежа за газ, потребленный Белоруссией в июле. Это, по оценкам специалистов, еще около 150 миллионов долларов. И если для оплаты нынешней задолженности Александр Лукашенко приказал правительству использовать резерв, который затем планируется пополнить венесуэльскими кредитами, то откуда взять немалое средство на новые платежи? Политолог Валерий Карбалевич считает, что белорусские власти и в данном случае могут вспомнить о спасительных чести и достоинстве.
Второй момент чисто экономический. Дело в том, что вот честь и достоинство, оно имеет конкретное экономическое измерение. Оно называется в экономике кредитный рейтинг. Сегодня Беларусь активно ищет внешнее заимствование. Иметь репутацию страны, которая не дает в долг, может иметь отрицательные последствия. И поэтому белорусская страна не стала теперь доводить ситуацию до кризиса и тянуть резину тягомотину с оплатой денег.
Заместитель руководителя белорусского правительства Владимир Семашко, говоря о том, каким образом страна намерена платить за газ во втором полугодии, отметил, прорабатываются различные варианты определения источников оплаты, как с привлечением внешних ресурсов, так и без них. При этом он признал, что Минск продолжает вести переговоры с Россией о привлечении стабилизационного кредита в текущем году в размере до 2 миллиардов долларов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В развитии темы наш опрос: хотите ли вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством? Вот как отвечает на этот вопрос в прямом эфире наша слушательница Ирина. А почему бы и не объединиться? Но куда тогда девать батьку, как бы он ни засел в Кремле? Как-то на одной из радиостанций было голосование, и Лукашенко выиграл со значительным перевесом. Может, это было протестное голосование, а может и нет, предполагает слушательница. А вот как отвечают на этот же вопрос жители Самары, с которыми побеседовал накануне на улицах города наш корреспондент Сергей Хазов.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Сказать откровенно, я сама белорусская. Я родилась в Беларуси, хотя там не жила, просто родилась. Вот племянник у меня тоже женился на белоруске там.
Ну, так мы с Раду были вместе. Обязательно, да.
Отрицательно. Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Но действительно, это воля народов Беларуси и России. И эта воля должна быть, в общем, олицетворением единого государства.
Хотела бы, чтобы Белоруссия и Россия были союзными. Ну, потому что у нас много общего с Белоруссией. И они славяне, и мы славяне. И политика более-менее такая же.
Ну, наверное, да. Почему бы нет? Скорее всего, да. Ну, в общем-то, западные границы важные значения имеют.
Прежде всего, следовало бы спросить у жителей этих двух государств, хотят ли они, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством. Естественно, я выступаю за то, чтобы границы между странами, которые разделяют их население, они становились более прозрачными. Но станет ли лучше от того, что это превратится в некое единое государственное образование, я сомневаюсь.
Нет. Ну, если Беларусь хочет быть независимым государством, то, я думаю, она должна быть независима. То, что даст ей, ну, как бы, вступление в состав России, я не понимаю, что, в общем-то, она может, какие дивиденды она может с этого иметь. Я думаю, белорусский народ все-таки хочет иметь самостоятельную государственность, я так думаю. Ну, Украину тогда давайте опять вернем туда же. Мои знакомые хотят быть независимым государством. У них очень отрицательное отношение к Путину, не к России, вообще к Путину. К той политике, которую Россия проводит. Хотя, конечно, Лукашенко это не лучший вариант, но я думаю, что у них будет больше возможностей изменить режим политический, на тот, который они хотят, если они все-таки к России никак не присоединятся.
Конечно. А потому что испокон веков Россия и Беларусь всегда были вместе. Это неделимая часть нашей России. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Беларусь и Россия никогда не враждовали и были всегда вместе. Целостность и единость народа.
Наверное, за. Вместе всегда лучше. Что получилось от того, что мы раздельно? Исходя из реалий жизни, считаю, что за. Беларуси, да, ну, за широкой спиной ей тоже лучше, чем в одиночку. Всегда лучше вместе, вот я считаю так.
Безусловно. Исторические корни одни. Да, менталитет, наверное, один и тот же. Территория, практически одна территория. На одном материке живем. Общие, не знаю, связи государства, природа одна, климат один. Все одно. Конечно, в плюс. Чем больше будет России, тем лучше нам будет жить.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, хотели бы вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 7:40. Далее на наших волнах выпуск новостей науки.
Биологи Гарвардского университета обнаружили, что определять сексуальное поведение многих биологических видов может маленький сенсорный орган. Он был найден в носу у позвоночных животных и назван вомероназальным органом. Оказалось, что мутация одного гена в мозге может изменить поведение самок мышей, делая их похожими на самцов. Этот ген TRPC2 влияет на восприятие феромонов вомероназальным органом, который и играет ключевую роль в регуляции полового и материнского поведения. Без этого гена самки мышей в процессе ухаживания ухаживания, вели себя с самцами, подобно самцам, а после рождения детенышей довольно быстро их покидали. Некоторые исследователи считают, что человеческий вомероназальный орган прекратил свое существование, и человеческий TRPC2-ген не функционирует. Другие, однако, убеждены, что он сохраняется в течение всей жизни человека, реализуя свои поведенческие эффекты на более примитивном подсознательном уровне. Употребление более 3 чашек кофе в день защищает пожилых женщин от возрастного ухудшения памяти, сообщают французские ученые. Обследованию были подвергнуты более 7 тысяч мужчин и женщин. Оказалось, что женщины, которые употребляли более 3 чашек кофе в день или равноценное по содержанию кофеина количество чая, сохраняли большую часть словесных воспоминаний 4-летней давности. В значительной степени эффект от кофеина ощутили женщины старше 80 лет. Пока ученые не могут объяснить, почему кофе действует столь благотворно на женщин и не оказывает подобного влияния на мужчин. Команда американских астрономов с помощью телескопа Спицер обнаружила 4 гигантских галактики. Они сливаются одна в другую, образуя одну громаднейшую из когда-либо наблюдаемых галактик. Ее размеры после слияния превысят размеры нашего Млечного Пути в 10 раз. До сих пор учеными не было замечено соединение столь больших галактик. Образование гигантской галактики было обнаружено в ходе обследования отдаленной группы галактик. Они были названы CL0958 плюс 4702 и находились в 5 миллиардах световых лет от Земли. Американские нейрофизиологи обследовали мозг взрослых людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и пытались понять, почему люди с таким диагнозом чаще других курят, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Выяснилось, что у подобных пациентов сокращена активность дофамина – вещества, связанного с удовольствием. В случае, если они употребляют продукты, вызывающие зависимость, будь то алкоголь, никотин или кокаин, то таким образом им удается временно увеличить концентрацию дофамина в мозге.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. В Санкт-Петербурге хоронят Сергея Щуракова, известного музыканта, участника одного из самых известных составов группы «Аквариум», создателя экспериментального «Вермишель-оркестра». Щураков умер 7 августа, ему было 47 лет. Вспоминает музыканта известный петербургский рок-журналист Андрей Бурлака.
Щураков был, конечно, уникальным музыкантом в своем собственном лице, таким мостиком между разными жанрами, мирами, музыкальными культурами. Может быть, это потому, что он сам все время метался, по собственному признанию, хотел стать композитором, академистом, а пришлось играть народную музыку, потом случайно попал в рок-н-ролл, познакомился с какими-то другими людьми, и все вот эти вот, иногда, может быть, случайно происходившие в его жизни вот такие музыкальные знакомства привели к тому, что он в середине 90-х создал совершенно уникальный, абсолютно беспрецедентный, в общем, наверное, даже не имеющий еще пока такого какого-то названия, стиль, я даже затрудняюсь, как, честно говоря, назвать это, что такое вот смесь этники, барокко, какой-то там современной электронной музыки, такой уникальный жанр инструментальной музыки, который, в общем, с одной стороны, крайне сложен для исполнителя и очень доступен для восприятия. То есть музыка, на удивление, легка, прозрачна, воздушна. При этом ее играет, в общем, достаточно серьезный музыкант. Через группу «Вермишель Оркестра» прошло порядка 30 музыкантов, и не потому, что это, может быть, связано с какими-то там, скажем, сложностями внутренних отношений в группе, а только лишь потому, что Сережа всегда очень предъявлял высокие требования к музыкантам, и понятно, что высокопрофессиональные музыканты должны где-то еще зарабатывать деньги, а творчество «Вермишели», конечно, как любое настоящее творчество, это не очень, честно говоря, конечно, позволяло делать. Сереже повезло участвовать в самых необычных, может быть, неожиданных проектах. Он записывался с Марком Алмондом. Я уж не говорю про его долгий творческий союз с Борисом Гребенщиковым, с Тюшей Романовым, с которых его вообще связывали очень близкие отношения, с Севой Гакелем, со многими другими музыкантами, которые как проходили через состав его группы, так и просто выступали где-то рядом. Один из наиболее интересных таких проектов, может быть, связывал его с электронным таким известным музыкальным проектом «Электронные игрушки», там, достаточно известным, в том числе и на Западе. Конечно, мне трудно сейчас говорить, для меня это, конечно, колоссальная потеря. Я был одним из первых, наверное, самых преданных поклонников вермишельной музыки Сережиного таланта. И мне, конечно, очень печально, было узнать это известие.
Известный питерский рок-журналист Андрей Бурлака, памяти бывшего музыканта группы «Аквариум» Сергея Щуракова. Московское время 7 часов 45 минут. Продолжает наш эфир заголовки последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованы все 100% акций компании «Руснефть». бывший лидер Русского национального единства Александр Баркашов, приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Президент Пакистана Первез Мушарраф может ввести в стране чрезвычайное положение. Ирак призвал соседние страны помочь перекрыть поток экстремистов и оружия, которое направляется на его территорию. В Польше отправлен в отставку один из ближайших сотрудников президента, министр внутренних дел Януш Кочмарек. Слушайте новости на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь я в студии не один, ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Продолжаем просматривать центральные публикации свежих российских газет. Утро доброе еще раз.
Еще раз доброе утро, Дмитрий. Еще одна тема, которая интересует многих, Следственному комитету при МВД России все-таки удалось арестовать 100% акций нефтяной компании «Руснефть», президент которой Михаил Гуцериев обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве. Формально бумаги принадлежат не господину Гуцериеву, а самостоятельным компаниям, через которые контроль над «Руснефтью» скоро должен получить Олег Дерипаска, уточняет газета «Коммерсант». Этой сделке арест акций не помешает, но, по мнению экспертов, может вдвое снизить стоимость нефтяной компании. Впрочем, «Время новостей» полагает, что базовому элементу Олега Дерипаски поставлено препятствие на пути покупки «Руснефти» у структур Михаила Гуцериева и его родственников. Тема стала также темой центральной публикации на первой полосе газеты «Газета». Издание вместе с «Коммерсантом» полагает, что происходящее явно должно склонить Михаила Гуцериева к дальнейшим уступкам, прежде всего в вопросе цены.
Но уже Гуцериев в некоторых интервью заявил, что он уходит из бизнеса и будет заниматься вновь наукой, сосредоточиться полностью на науке.
Значит, наши пишущие коллеги правы. Ну, а тема дня в газете «Газета» озаглавлена «Кара дорожная». 11 августа вступает в силу часть нашумевших поправок в 12-ю автомобильную главу Кодекса о административных правонарушениях. Это только первый этап вступления закона в силу. Чтобы водители не запутались в многочисленных новшествах и успели к ним привыкнуть. Вторая и третья части поправок заработают 1 января и 1 июля 2008 года. Вчера исполняющий обязанности замначальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин на пальцах объяснял, кому и за что придется отвечать, по его словам. Новый закон положит начало формированию совершенно новой системы отношений водителей и сотрудников ГИБДД. В этом, впрочем, никто не сомневается. По мнению многочисленных экспертов, закон полностью развязывает руки гаишникам, пишет газета «Газета». А подтверждение тому находим на первой полосе новой газеты. Убийца номер 0358, так озаглавлена публикация, анонсируемая на первой полосе. Автомобиль батальона сопровождения, двигаясь по встречной полосе, стал причиной гибели человека в Санкт-Петербурге и даже не остановился. С черными флагами протеста выехали водители на улице Питера. Это произошло 4 августа. 26 августа планируется уже всероссийская акция. Вот вам и ГАИ ГИБДД. Центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Вчера премьер-министр Канады Стивен Харпер отправился в трехдневную поездку по арктическим районам страны. Параллельно Оттава начала в регионе военные маневры с привлечением надводных кораблей, субмарины, а также авиации. Учения официально охарактеризованы как операция по защите суверенитета. А заглавлена публикация «Канада делает ответный ход».
Ну, последнее открытие россиян в Арктике.
Совершенно верно. Но так у России уже свой ответ готов. Еще один бросок в Арктику. И читаем мы об этом на первой полосе российской газеты. Сенсационный бросок научного судна «Академик Федоров» и атомохода России к Северному полюсу не стал кульминацией. Это лишь очередной этап практической экспансии России. Следующий этап 11 августа. Первая полоса российской газеты.
Вот сегодня я уже видел на улицах Москвы баннеры «Родина встречает своих героев» и лица некоторых, ну, скажем так, известных лиц государства, да, которые имели, ну, формальное отношение, конечно же, к тем открытиям, которые были недавно
совершены.
То есть пиар продолжается, естественно. Московское время 7:50. Следующие несколько минут нашего эфира займет экономическая панорама.
Объем выданных частным лицам в России банковских кредитов на приобретение жилья увеличился во втором квартале 2007 года на 41% и составил к 1 июля почти 242 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 9,5 миллиардов долларов. 84% всей суммы пришлось на долю ипотечных кредитов. Во втором квартале их объем увеличился на 46%. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, купила еще примерно 9% акций ОГК-3, одной из шести созданных в рамках реформы российской электроэнергетики межрегиональных генерирующих компаний. Она объединяет шесть крупных тепловых электростанций в европейской части России, в Сибири и на Урале. Объем сделки составил в пересчете более 600 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, доля «Норильского никеля» в уставном капитале ОГК-3 увеличилась почти до 54%. Объем импорта в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе-июле, по предварительным данным, увеличился почти на 50% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 85 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Больше других увеличились за это время поставки трикотажа и обуви, алкогольной и безалкогольной продукции, а также овощей и фруктов. В январе-июле этого года в России было продано легковых автомобилей зарубежных марок на 70% больше, чем за первые 7 месяцев прошлого года, всего более 860 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, почти 100 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor 97 тысяч и японской Toyota 86 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 7 месяцев года было продано 55 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan 37 тысяч и на третьем Chevrolet Lanos 31 тысяча.
И в завершение экономического блока информация о курсах валют. Центробанк России сегодня установил следующие данные. Доллар стоит 25 рублей 48 копеек, за евро дают 34 рубля 99 копеек. И в завершение очередного часа утреннего эфира «Радио Свобода» наша рубрика «История Запада и Востока». Сегодня ее подготовила наша коллега из Великобритании Елена Воронцова. Кампания, направленная против российских и гомофобных призывов в текстах исполнителей музыки регги, одержала еще одну победу в Великобритании. Этим летом четыре крупные музыкальные звезды подписали документ, известный как «Акт о сочувствии в регги». К британской группе активистов «Outrage» несколько лет назад подключились музыкальные промоутеры и продюсеры, образовав движение, призванное прекратить постоянные призывы к убийству в текстах многих песен. Слово Елене Воронцовой.
То, что акт подписали такие крупные звезды ямайского регги, как Биниман, Сизла и Кейплтон, уже большое достижение для активистов компании Stop Murder Music. Но вдобавок к этому, совсем недавно к ним присоединился и Буджи Бантон. Крупный британский активист и правозащитник Питер Тэтчелл начал эту кампанию около 12 лет назад. В последнем обращении к прессе он приветствовал отказ исполнителей регги от гомофобии, сексизма и предрассудков. Как известно, в Великобритании проживает достаточно крупное сообщество ямайцев. Большинство их живет в Лондоне, в районах Клэпхэм и Брикстон. Первое поколение приехало сюда в середине 20 века, и нынешняя молодежь училась в британских школах и не выросла в изоляции от местной культуры. Кроме заведений карибской кухни и традиции карнавалов, с ними пришло и продвижение музыки регги в Европу. Известно, например, что регги-патриарх Боб Марли записывался в Лондоне. Однако тексты некоторых песен, исполняемых регистами с Ямайки, не могут не вызвать по меньшей мере удивления. Питер Тэтчелл говорит об одном из артистов. Он публично защищает такие вещи, как расизм и насилие по отношению к гомосексуалистам. Он говорит, что все белые люди должны быть сожжены заживо и считает, что все геи и лесбиянки должны быть либо застрелены, либо сожжены. В
одном из его хитов говорится буквально «голубых надо убить». Несколько лет назад, во время концерта в Чикаго, он, по всей видимости, признался, что сам лично убил гомосексуалов. Он сказал буквально следующее: «Я убивал содомитов и голубых». Это заходит слишком далеко. Он имеет право критиковать гомосексуальность, это право каждого. Но никто не имеет права на уголовное преступление и призывы к убийству. Когда в середине 90-х небольшая группа активистов начала диалог с артистами и представителями индустрии развлечений, публика сомневалась, что те когда-либо примут их всерьез. Несколько лет назад промоутеры пытались ограничиться утверждениями, что артисты обязуются не призывать к убийствам в ходе тура по Британии. И вот недавно индустрия пообещала, что регисты больше не будут призывать к насилию на почве расизма и гомофобии. Это обещание стоило больших усилий со стороны активистов. Однако в этом году несколько концертов в приморских городах Борнмут и Брайтон были отменены из-за нарушения этого обещания. Продолжает Питер Тэтчелл. В социальном контексте Ямайки безнаказанно совершаются убийства гомосексуалистов и лесбиянок. Убийцы не оказываются на скамье подсудимых. Песни, которые исполняет эта небольшая группа певцов регги, я хочу подчеркнуть, далеко не все из них, мы обнаружили всего 8. Они создали поп-культуру, в которой выглядит приемлемым избивать и убивать геев и лесбиянок. Они создают поэтические гимны для убийств, происходящих в реальной жизни. Они внушают и усиливают гомофобную ненависть, а последнее – это корень атак на людей. Артисты и их поклонники говорят, что во многих случаях стихи были неправильно поняты, что призывы убивать белых и голубых – это поэтический прием. Будж Бантон говорил, что свой наиболее одиозный хит «Бум-бум» он написал, когда ему было всего 15 лет. Оппоненты возражают, что в таком случае не следует продолжать зарабатывать деньги на текстах, пропитанных предрассудками и ненавистью. В свете недавнего подписания регистами акта о перемирии, комментаторы задают вопросы о том, какие мотивы заставили артистов пересмотреть свое поведение. И если даже эти мотивы были сугубо утилитарными, как этот шаг повлияет на толерантность и миролюбие следующего поколения? Когда борьба за прекращение призывов к насилию в музыке близка к завершению в области регги, можно ли ожидать, что однажды и такие жанры, как рэп и хип-хоп, не будут содержать ничего, что огорчило бы белых, женщин, гомосексуалистов, полицейских, тюремных надзирателей и акционеров крупных корпораций? Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Это была наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Повторю еще раз вопрос, связанный с темой сегодняшнего обсуждения. Хотите ли вы, чтобы Россия и Белоруссия стали, наконец, одним государством? Напомню, телефоны в Москве 96143 и 8-903-743-2801, 8-903-743-2801. Остается еще примерно 60 минут утреннего выпуска программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливый для всех».
Они регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.